Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
И Артем Каховский, это я. Представляю информационно-правовой портал «Законе» и всех приветствую. Здравствуйте.
Напомню, что по четвергам в течение часа в это время в студии прямого эфира мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И, Артем, речь сегодня пойдет о чем у нас?
Мы поговорим о возрасте, о возрастах. Тема довольно интересная. Не раз мы говорили о повышении тех или иных возрастов, которые в юридическом плане дают определенные права или дееспособность в нашей стране. Но не подумайте, что депутаты занимаются одним и тем же. На этот раз что-то новенькое, очень необычное, свежее.
Давайте.
Вот давайте так, Роман, вы себя считаете человеком какого возраста? Вот к вам как на улице обращаются?
Говорят вам? По-разному.
Молодой человек, говорят.
Нет, уже не говорят.
А вот и по мнению Владимира Вольфовича Жириновского, с такой вот инициативой выступил, должны. Молодыми людьми призывает он считать людей от 30 до 60.
Да?
Это молодые люди. Да. Соответственно, возникает сразу вопрос, кто ж тогда у нас дети? На этот вопрос ответила Вероника Скворцова недавно. Она заявила о том, что возраст детства, крайнюю границу, то есть когда заканчивается детство, детство должно заканчиваться в 25-30 лет в нашей стране. А это еще не все. Угу. Значит, выступал тут депутат еще один, Сергей Фургал его зовут, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья. Он предлагает совершеннолетие в очередной раз попробовать перенести на 21 год. А тем самым поддержал предложение замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой. Логика серьезная, мол, в 21 год организм человека окончательно созревает и заканчивается рост. Поэтому предложено считать совершеннолетие именно в 21.
Угу. В Америке, кстати, во многих штатах с этого времени.
Как бы да, но ничего, что 18 в армию берут, несмотря на то, что заканчивается формироваться организм чуть позже. Нормально, никаких проблем. Тем не менее, с чем связан такой шквал инициатив по движению тех или иных возрастных границ? Я лично для себя понимаю, по моему скромному убеждению, вот чисто по моему убеждению, все это так называемое окно Овертона, видимо, спустили сверху инициативу депутатам, министрам, надо хорошенько поговорить о свободе, так сказать, этих самых возрастных границ, о том, что их можно пересматривать. Поскольку говорим мы уже более 8 лет о повышении пенсионного возраста, и ходят слухи, что вот с новым кабинетом министр, который условно только новый, будет воплощаться в жизнь эта идея. То есть поднимут до, по разным оценкам, 60 или 63 лет пенсионный возраст для мужчин, для женщин, простите, и для мужчин до 65.
Угу.
Ну, чтобы не вызывало это такой шквал эмоций у народа, мы понимаем, что инициатива непопулярная. На мой личный взгляд, еще раз подчеркну, не хочу ставить под сомнение компетенцию и вообще здравый смысл депутатов и министров. На мой личный взгляд, все это они говорят и делают с тем, чтобы как-то вот поговорить о том, что совсем ведь нормально сместить границы возрастов. Молодежь подвинуть, детей подвинуть попозже.
Да и вообще легко все двигать. Депутатам все элементарно. Туда-сюда, пару лет, пару десятков лет.
Так вот в головах ваших, уважаемые слушатели, утрясется, что молодость не молодость, детство не детство, старость не старость, а там, глядишь, и пенсионный, и не пенсионный, и нормально, а его уже, пока вы думали, и подвинули.
Я, кстати, вспомнил, Артем, как ко мне вчера на улице обратились, так, эй, ты, дай 10 рублей, у меня душа горит.
Молодой человек, надо было сказать.
Это тоже такое обращение хорошее. Так, вопрос для наших слушателей какой будет?
Итак, друзья, первое, конечно же, самое важное. Согласны ли вы с тем, что пенсионный возраст нужно или хотя бы справедливо поднять до 60-63 лет для женщин и 65 лет для мужчин? И вообще, справедливо ли вдруг взять и подвинуть пенсионный возраст? Да, для людей, которые вот-вот собирались такие себе на пенсию, приготовили уже сапоги, удочку, саженцы на дачу, а тут раз и работать еще несколько лет.
Не, Артем, понимаете, вот в Австрии выходит на пенсию в 67 лет, то после этого люди только жить начинают, потому что минимальная пенсия, которую получает меньшинство, это 790 евро.
Спора нет.
Но здесь выйдешь ты в 65 лет и будешь получать такие же гроши. Ну, ребят, ну чего?
Ну, можно другой статистикой порадовать. Многие, кто в пожилом возрасте работают, заявляют, по крайней мере, о том, что они чувствуют себя счастливыми, нужными, здоровыми и так далее, и так далее. А, ну, соответственно, сравнивая с теми, кто не работает, а на пенсии, у пенсионеров вроде как по статистике самооценка хуже. А, собственно, вопрос про пенсионный возраст и про границы возрастные вообще. А надо ли нам вообще двигать у молодежи туда или сюда эти самые возрастные границы? С 18 до 21 лет, года поднимать этот самый возраст совершеннолетия, молодежь куда-то постарше вносить? А нужно это или нет, справедливо это или нет, как вы к этому относитесь, ждем ваши звонки. Напомню, что все самые интересные мнения мы тщательно стенографируем, они входят в наш отчет Минюсту России, поскольку все, что мы обсуждаем сегодня, мы это делаем в рамках нашего проекта по мониторингу правоприменения.
А вы знаете, что, Артем, никак не может, вот, не дает мне покоя, то, что пенсии индексировать они не могут, власти там наши, но три чиновника крупные в нашей стране в день получают на троих 5 миллионов рублей. На это деньги есть.
Ну, так вы держитесь, вы забыли, что ли? Денег же нет.
Держитесь. Да, странные, странные. 728-7703, код 8495, уходим совсем ненадолго.
Дорогие товарищи, приглашаю вас на лекцию «Риск и его негативное влияние».
Радио Москвы.
Настали глобальные перемены в городе. Как принимались решения и как задуманное воплощалось в реальность. 12 уникальных идей, преобразивших нашу жизнь. В новом проекте «Москва. Подробно». Ищите на сайте агентства городских новостей «Москва».
18+.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, Артем, еще краткий вопрос давайте напомним.
Итак, как вы относитесь к повышению возможному уже вроде как вот-вот-вот-вот, которое состоится пенсионного возраста до 60-63 для женщин и 65 для мужчин? И нужно ли вообще возрастные границы те или иные в государстве нашем двигать? Молодежь, дети, должны ли они быть старше, чем они есть сейчас?
728-7703, код не забываем 8495, Клавдия Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо за передачу. Мое мнение такое, что многие до пенсии просто не доживут. Я уверена, что поднимут обязательно возрастной цензор. Это даже говорить нечего. Путина уже выбрали, так что теперь это будет реальностью. Хочу сказать, что нам пример все время приводит зарубежных пенсионеров. Мол, они какие бодренькие, вот им и 90, они еще женятся и так далее. Но надо учесть, в каких условиях они прожили жизнь и в каких условиях прожили мы. Я лично всю жизнь проработала на заводе. И хочу сказать, у нас пенсию ждали как манны небесной. И женщины, и даже говорить нечего, в тяжелейших условиях работали. А мужчины, которые работали на серьезной работе, выходили, которые в 50 лет, они тут же и умирали. Поэтому жизнь, она всегда разная. Это первый вопрос. Второй, я хочу сказать, а где будут работать люди? Сейчас уже молодые не могут найти себе места. Их не берут. Те 45, ты уже, простите, никому не нужен. А что же со стариками? Пенсия, которую мы получаем, вы сами понимаете, что это такое. И поэтому я хочу сказать, что вот лично я так, что ориентируют на кладбище, потому что, видите ли, денег у нас нет, и не будет, и нету, и не откуда брать. Президент сегодня тоже сказал, что все вопросы он понимает, лично на себя все это он, ну, как к сердцу принимает. Очень хорошо, что он принимает к сердцу. Но, как вы уже сказали, кто-то 5 миллионов получает на троих, а кто-то не держал больше 20 тысяч в руках. Поэтому все это очень серьезно. При нашей медицине будут умирать, когда нет лекарств. И не будет лекарств теперь. И что нас ждет-то? И, между прочим, хочу сказать при этом, что у нас люди трудились всегда честно. Работали в две смены люди в большинстве. А сейчас работать негде. Ну, все вы про меня знаете. Это без меня все это знаете.
Да, это все понятно, Клавдия Васильевна. Все, что вы говорите. Только я хочу уточнить, что 5 миллионов в день на самом деле, а не в месяц, как 25
тысяч. Я хочу уточнить только одно, что вот сейчас перед вами была передача по медицине, как у нас все хорошо, замечательно, с утра до ночи, хорошо и замечательно, а мы все это знаем, просто народ жалко. Всего доброго, спасибо за передачу.
Спасибо, всего доброго. Ну, хочется только добавить, что с такой позиции захочется выжить только им назло.
728-7703, код 8495. Первый на сегодня эксперт с нами выходит на связь.
С нами глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи 6-го созыва, а в нынешнем созыве первый зампред комитета по энергетике Игорь Ананских. Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Игорь Александрович, ну вот говоря все-таки о молодежи, целая волна в мае прокатывается, движение этих самых возрастных границ с молодежью связанных. Детей до 25-30, молодых людей до 60, совершеннолетие к 21. На ваш взгляд, с чем связан такой поток инициатив подобного рода? И нужны ли они вообще? Кто-нибудь саму эту молодежь вообще спросил? Удовлетворены ли они теми самыми возрастными границами, которые сегодня у нас есть, и дают им права, обязанности, дееспособность?
Ну, кстати, вы замечательно сказали, потому что я целиком вас поддерживаю. Вот эти все инициативы, которые сейчас мы слышим, ни с того ни с сего. То есть их не было. Тут просто все, там, многие политики и там, сотрудники правительства проявляют большое количество инициатив по этому поводу. А вот почему они вдруг это начали делать? Они спросили у самих молодежи, хотят ли они получить совершеннолетие не в 18 лет, а в 21 или в 14. Ведь, по большому счету, я считаю, что этот какой-то тренд такой, а давайте мы подумаем за молодежь. Как бы. Мне кажется, что надо просто в первую очередь спросить у молодежи, как бы, да, зачем, почему они должны вступать в совершеннолетие такой 21 год, да, или вступать в 14. То есть, как бы, вот здесь я не вижу никакого смысла вот в этой дискуссии, потому что не вижу предмета, да, почему должно это меняться. У нас молодежь стала глупее, что она стала 21 год, она только становится совершеннолетней, и она не может до 21 года не может понять, кого, за кого голосовать, как бы, да, и нет уголовной ответственности на ней, да. То есть нет, ни вроде не глупее. Она стала мне, что с 14 лет, как бы, надо уже быть совершеннолетним. Ну, может быть, но опять же, это нужно тоже доказать и объяснить, потому что она уже в 14 лет должна быть совершеннолетним. То есть я не вижу никаких реальных предпосылок для вообще для этой дискуссии.
Спасибо большое, спасибо.
Спасибо большое, Игорь Ананский с нами был на связи, глава, первый зампред комитета по энергетике Госдумы.
728-7703, Ольга, здравствуйте.
А, добрый вечер. Роман и Артем. Роман, вы знаете, вот положительный очень опыт есть у Пермского края. Значит, они организовали в Пермском правительстве комитет по переобучению, переподготовке пенсионеров. И с обязательным трудоустройством по востребованным специальностям. У меня мама работала до 73 лет медсестрой в больнице. И если бы не сокращение штатов, она бы и дальше работала. Она себя чувствовала в тонусе, когда работала. Всегда ходила в парикмахерскую перед сменой, причесочку, маникюрчик. Как только на пенсию отправили, сразу же болезни появились, болячки. Поэтому я считаю, что если будет так же, как в Перми, будет переподготовка. Я сама первая пошла бы на эти курсы переподготовки. Но не для там, чтобы нянькой там или каким-то сторожем работать, а нормальный инженерный, если я всю жизнь инженером работала, я бы хотела по инженерной должности работать. То, что делает Пермский этот краевой комитет. Так что, если пригласите на эфир пермяков, спасибо, Роман.
Спасибо большое.
Артем, давайте
там
на заметку все возьмите.
Зафиксировал, да, конечно. Ну, слушайте, спору нет, когда у тебя есть стимул просыпаться каждый день и идти что-то делать, тем более тебе эта работа не противна, она тебе нравится, ты людям помогаешь так или иначе. Конечно, ты будешь просто несопоставим, в несопоставимом тонусе по сравнению с тем, кто сидит себе на лавочке на пенсии.
Это, кстати говоря, вот вспомнил такую любопытную информацию, что в штате Айова права автомобильные можно получать с 12 лет, а курить, пить с 21 года и вступать там в наследство, распоряжать своим имуществом. Как странно.
Ну, вообще. Почему бы нет? Все-таки надо же куда-то двигаться, ездить. А смотрите, у нас есть такой депутат Василий Власов. Это самый молодой депутат Госдумы. Ему сейчас 21 год, кажется. В общем, он предложил на этой же волне, про которую мы сегодня обсуждаем, давать ипотеку с 14 лет. Логика такая. Раньше возьмешь...
Прости, Господи, хочешь
сказать. Быстрее отдашь, да. Говорит. Вот такая история. Не знаю, так сказать, ну, чтобы не обидеть, чем думал депутат.
Ну, понятно.
Но как банки будут рассматривать заявление на ипотеку 14-летнего ребенка, ну, паспорт вот он получил, и бегом в банк, потому что он хочет отдельную квартиру. Какие у него доходы? Ну, наверное, родительские будут подтверждать.
И я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера. Спасибо за ваши звонки. Надеюсь, что они еще будут. 728-7703, 728-7703, код 8495. И выходит на связь второй на сегодня эксперт.
С нами заместитель председателя Федерации профсоюзов России Олег Бабич. Олег Борисович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Олег Борисович, вот у нас министр финансов Силуанов бьет набат уже с 2015 года. Говорит, если пенсионный возраст не повысим в ближайшее время, уже через несколько лет, а уже вот и прошло несколько лет, 2018 год, у нас количество пенсионеров превысит количество работающих граждан. То есть тогда у нас 120 работников содержали 100 пенсионеров. Сегодня 44 миллиона человек, получающих в настоящий момент пенсию, и, в общем, надо как-то ситуацию решать. Ну, вопрос простой. С точки зрения вообще ситуации трудовой в России, с точки зрения трудящихся, профсоюзов, поднимется пенсионный возраст. Большое количество пожилых уже людей, близких пожилому возрасту, продолжить работать, будут искать работу. Это точно так же члены профсоюзов. Это как-то повлияет вообще на ситуацию с трудовыми ресурсами в стране или нет?
Это, безусловно, повлияет. Во-первых, повлияет на безработицу, поскольку люди старшего возраста вынуждены занимать рабочие места в силу того, что невозможно уйти на пенсию, они не будут их высвобождать, и на их места не будут приходить молодые. То есть среди молодежи точно вырастет безработица. Это 100%. То есть это очевидная проблема. Вообще, удивительно, конечно, позиция правительства, экономического блока. Ну, профсоюзы давно говорят, что проблема с пенсионным фондом, с нехваткой денег и так далее, она далеко не в балансе между работающими и выходящими на пенсию. Она просто, так сказать, в той системе взимания страховых взносов, которая у нас существует последние 10 лет. Раньше такой проблемы не было. Ну, наверное, может быть, так сказать, правительство надо в другую сторону посмотреть и подумать, где взять деньги. Может быть, надо пересмотреть ограничения по отчислениям с фондов заработной платы. То есть у нас фактически сегодня вся пенсионная система существует за счет бедного населения и нижнего уровня среднего класса. То есть люди с высокими доходами, то есть это верхняя планка среднего класса, богатые люди, они фактически своих заработных плат не отчисляют ничего в пенсионный фонд. Конечно, при такой политике, при такой позиции у нас будет дефицит пенсионного фонда. Может быть, в эту сторону надо посмотреть. Профсоюзы давно уже говорят. У нас есть целые отрасли до сих пор, которые имеют льготы по уплате отчислений. Вот там нужно посмотреть.
А это какие, например, отрасли?
Сейчас я вот прям все точно не могу перечислить, но насколько я знаю, там у нас это и атомная промышленность, еще какие-то. Вот у нас давно эта тема обсуждается. Там есть постановление правительства, определяющее эти отрасли, имеющие льготы. Просто это давно просят отменить. Потому что никаких оснований там, сказать, вот держать эти льготы нет. А при этом нам постоянно говорят про дефицит пенсионного фонда, что у нас катастрофа. Да, катастрофа, ее следует признать. Есть проблема, но проблему можно решать по-разному. Вот у нас специально перед передачей подготовился, посмотрел, по данным Всемирной организации здравоохранения, у нас Россия находится на 109-м месте по среднему, по возрасту, ну, по смертности, да, вот, значит, у нас мужчины доживают до 64 лет, средний возраст дожития. Ну, то есть у нас сейчас официально выход 60, если мы, соответственно, там, допустим, увеличиваем выход на пенсию до 63-65, то практически средний мужчина не будет доживать до пенсии. Ну, это нормальная ситуация.
Для бюджета это выгодно.
Может, наоборот, они начнут доживать, потому что будут вынуждены работать-то надо.
Ну да, как в том анекдоте.
Да, Олег Борисович, ну вот как бы подытоживая, просто хочу понять, на ваш взгляд, поток людей пожилого, близкого к пожилому возрасту, который в случае принятия все-таки решения увеличение пенсионного возраста ринется на биржу труда, составит серьезную конкуренцию для молодых людей, которые ищут работу. Правильно?
Это очевидный факт.
Mm-hmm. Спасибо большое.
Спасибо большое. Олег Бабич с нами был на связи, заместитель председателя Федерации профсоюзов России.
728-7703. Виталий Валентинович, здравствуйте.
Так точно, добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот каким законом было определено, что пенсионер мужчина выходит 60 лет на пенсию, а женщина 55.
Ну, это каким-то сходу не скажу. Вы знаете, поделитесь.
Я полагаю, что это Конституция.
Ну, в основном законе такой, наверное, записан. Да, мы сейчас не можем вам сказать, да.
Вероятно.
И что, да.
Поэтому я думаю, что вот эта вот идея сомнительных личностей является ярко выраженной воркой идеей. И жулической идеей. Вот мне 80 лет, я уже 20 лет на пенсии. Но мне обидно за моих людей, которые сейчас могут пострадать. И теоретически, и практически. Ну, понимаете, ежели вот эта верхушка воровская, им выгодно, чтобы мы поумирали побыстрее, то мы, в общем, с этим не согласны. Они пусть сначала опросят народ, желают ли мужчины выходить в 65 или в 70 лет.
Виталий Валентинович, вы же понимаете, да, что 99,9% скажут нет, мы хотим выходить на пенсию раньше. Никто не скажет да.
Да, понимаю, конечно.
Что, так никто референдума проводить не будет, это же понятно.
Ну, во всяком случае, вы-то толковые ребята, вы понимаете, что эта идея гнусная от начала до конца.
Ну,
и подлая, к тому же.
Виталий Валентинович, да, это все равно нужно проводить референдум. Согласны ли вы повысить налоги с 13% до 15% подоходный налог? Какой будет?
Ну
это?
Да, да,
какой
примерно. То есть, да. То есть я совершенно удивляюсь, вот дожил до 80 лет, удивляюсь тем токсичным законам, которые каждый день я слышу, которые, ну, явно направлены против меня, против моего любимого народа. Ну и что? И вот это все рассказывает нам байки всякие о том, о единстве, о великой любви к нам.
Спасибо вам, Виталий Валентинович, ваше мнение мы поняли. Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру». Мы работаем до 6 вечера, 728-7703, код 8495. На связи с нами хоть третий на сегодня эксперт.
С нами на связи Эмиль Мюллер, первый заместитель председателя Российского профсоюза студентов, член Ассоциации юристов России. Эмиль Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, сразу хотел, вы тоже, наверное, слышали предыдущие комментарии, наверное, надо подчеркнуть, что сегодня явно слушатели нам звонят по этой теме, рассказывая что-то под впечатлением от прямой линии с президентом, потому что слышат где-то там по центральному телевидению одно, и вдруг мы говорим совершенно о другом, не самом приятном. Эмиль Игоревич, у нас вопрос относительно той самой молодежи, которую хотят записать в детей фактически, так вот у нас Скворцова выразилась, прямо до 25-30 лет детством хорошо бы сделать, поскольку, мол, мировая такая тенденция, этот возраст все время во всех странах постепенно сдвигается. Ну и, собственно, молодые люди у нас, по мнению Жириновского, по той же логике должны до 60 лет оставаться молодыми людьми. Так будет принято считать. Ну, полагаю, имеются в виду какие-то правовые их аспекты с этим связанные с этим возрастом, права, какие-то обязанности, наверное. А на ваш взгляд, как там вообще в профсоюзе студентов дела на этот счет? Кто-то спрашивал их, кем они хотят быть, оставаться? Хотят они быть детьми или молодыми людьми? Мнение студентов вообще сегодня как самой активной молодежной части общества интересует кого-то?
Да, разумеется. Российский профсоюз студентов провел опрос среди студентов и молодежи на тему продления молодости. Мнения у нас разделились. Одни за, обосновывают это тем, что у продления молодости свои преимущества. Быть вечным студентом мечтали еще наши родители и мы сами. Ну а вот у более дальновидных ребят, наоборот, как бы они считают, что это могут привести к глобальным переменам в обществе. И жизнь порой показывает и доказывает, что хотели как лучше, а получилось как всегда. А именно, продолжительность жизни у нас, к сожалению, невысокая. Пенсионный возраст у нас планируют повысить. На что опираться в таком случае? Если мы будем, будет у нас молодость до 60 лет, то когда на пенсию-то выходить? Поэтому лично я считаю, что это очередное чудачество наших чиновников, и все будет так, как и сейчас. Поэтому а студенты хотят достойную заработную плату, достойную работу, и как бы на это особо не опираются, на высказывания наших чиновников из Госдумы или Центробанка.
Скажите, а есть такие вот уже почеты, какой процент студентов, ну, когда получат диплом, хотят уехать на Запад, работать там? Пример, ну, можно сказать?
Ну вот по нашим сведениям, что где-то больше половины, это где-то 55%, хотели бы продолжить дальнейшую работу на Западе. Но я уверен, что наше как бы государство тоже не стоит на месте, и всеми силами мы будем подчеркивать и показывать нашим студентам, что у нас есть все условия для дальнейшей продолжения работы и по продолжению обучения в нашей стране.
А вот мне сразу в голову пришло, вот там на Западе же совершеннолетие не 18-21.
Да.
Как они туда перебираясь, они ущемлены в правах, получается, не полностью дееспособны, они еще дети, получается, там. Здесь они как взрослые, а там?
Они, как правило, оканчивая у нас вуз, переезжают туда и проходят там обучение, как второе высшее.
А, вот если ты поехал еще в течение учебы туда попал, получается, да. Интересная разница. Там ты еще ребенок, а здесь ты вроде как уже взрослый, дееспособное лицо. Но понятна позиция студентов. Эмилий Игоревич, никого не беспокоит инициатива поднять с 18 до 21? Вот Сергей Сфургал тут недавно изъявил, так сказать, согласие с инициативой в очередной раз. И вообще кто-то об этом беспокоится или все думают, что поговорят об этом, да забудут?
Ну, как раз вот последним... Как бы последнее ваше мнение, да, к этому все идет. Ребята считают, что у нас периодически возникают какие-то острые обсуждения, но этим все и заканчивается.
Скажите, пожалуйста, а правда, что такая большая довольно проблема есть, когда вот выпускники вузов устраиваются на работу, они сталкиваются с тем, что да, молодые специалисты требуются, но со стажем работы не менее там 3-5 лет. А где им взять такой стаж?
Да, я и сам... Помимо профсоюза, работал в различных вузах на позиции по воспитательной работе, там, начальник отдела. И постоянно как бы наши ребята, уже выпускники, приходили и говорили о том, что сталкиваются с проблемой, что их не берут на работу, требуют опыт. А когда этот опыт уже, грубо говоря, имеешь, то уже возраст подходит, что после 35 лет и не берут на работу. Поэтому здесь палка о двух концах.
Ну, у меня вот возникает предложение, если такого еще не проводилось, исследование мнения среди студенческого сообщества, уточнить, не волнуются ли студенты по поводу того, что пенсионный возраст сейчас вот-вот увеличат, а все к этому идет, и приличное количество, то, по-моему, без малого о миллионах, людей идет речь, будут вынуждены продолжать работать вместо того, чтобы оставаться на пенсии, да. И ринуться на бирже труда и составить серьезную конкуренцию этим самым студентам, которые ищут довольно простые в период учебы подработки, такие те самые работы, которые с удовольствием эта категория людей будет выполнять, а может даже и за меньшие деньги. Вот этой конкуренции не опасаются ли студенты?
Мы учтем ваше предложение и обязательно проведем подобного рода опрос. Вот, ну, и я думаю, уже на следующей передаче можем будем эту тему обсудить.
Будет очень любопытно. Спасибо вам большое. Спасибо, с нами был первый заместитель председателя Российского профсоюза студентов, член Ассоциации юристов России Эмиль Мюллер.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире. Давайте напомним, не все с самого начала, Артем, нас слушает, как она всем, собственно говоря, и почему.
Итак, друзья, в мае прокатилась волна кризисов возрастов, так мы ее назвали. Не надо путать это с возрастными кризисами. Проще говоря, границы детства, совершеннолетия, выходы на пенсию пришли в движение. Значит, первым досталось пенсионному возрасту. Ну, ему как бы не привыкать. Правительство мечтает его увеличить уже лет 10. Но вот досталось неожиданно и детству. От министра здравоохранения Вероника Скворцова предложила считать таковым, то есть детством, период до 30 лет. Жириновский пошел дальше, предложил назначить молодость на период с 30 до 60. Сейчас, напомню, молодость у нас длится до 21. На этот же возраст 21 Минздрав призвал перенести совершеннолетие. Ну, его, как полагается, сторонники, противники нововведений на два лагеря разделились. В первом, собственно, у нас финансово-экономический блок правительства солирует с эпосом о дыре в пенсионном фонде и старении нации. А вот по поводу совершеннолетних говорят, что неокрепшим организмом не стоит продавать алкоголь, а также призывать их в армию. Даже такие есть предложения. В общем, в мире у нас ничто не вечно, понятно, в том числе и представление о возрасте. Как вы считаете, справедливо ли поднимать пенсионный возраст? К чему это приведет? И нужно ли вообще двигать, тем более у молодых людей, границы их возрастов и понимание, кто они есть, и каких-то разных прав, обязанностей, которые у них появляются с наступлением того или иного возраста?
728-7703. Нина Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот я слушаю эту передачу. Действительно, вот говорят с профсоюза там и некоторые, это приведет безработица молодых студентов, которые оканчивают институт. Надо наоборот сделать, чтобы 60 лет уходили на пенсию, как было при советской власти.
И
дать дорогу молодым работать. А если ты желаешь оставаться работать, значит, получай рабочую зарплату или же иди на пенсию. И 2 месяца можно только в году проработать, дополнительно сохраняя в пенсии. Вот это будет реально. Вот у меня сейчас внук кончает институт, и у него нет, а племянница окончила Бауманское. Они не могут устроиться. Никто нигде не берет их. Нужно стаж 3 года. Вот как вы думаете, что не думает?
Ну, спасибо, спасибо, Нина Ивановна, эту тему уже обсуждали, это большая проблема.
Вот, кстати, да. Вот этот самый нюанс, мы же на нем как раз можно и сосредоточиться. Когда работодатель видит кучу предложений, кучу резюме, и без стажа от студентов, и со стажем 20-30 mm-hmm. лет от этих самых, не тех, у кого не случилось выйти на пенсию по причинам, о котором мы сегодня говорим, конечно, работодатель в пользу опытных людей сделает свой выбор, на мой взгляд.
А потом, знаете, я еще о чем подумал, Артем? А есть же льготные категории пенсионеров. Ну, если я не ошибаюсь, то пенсионеров, то шахтеры выходят на пенсию в 50 лет. Теперь что, в 55 будут выходить они? Это же адская работа вообще. Вот на глубине.
Не знаю, я полагаю, там будут какие-то уже частности относительно подобных профессий, те, кто, так сказать, молоко должен получать за вредность и тому подобное. Но что хочется сказать, есть у нас еще время до перерыва. В Европе многие учатся до 23-25 лет, но зачастую, вот смотрите, выпускник магистратуры в Германии 25-27 лет.
Да.
То есть в Европе, где студенты в среднем учатся до 27, экономика растет медленнее, чем в США, где раньше заканчивают учиться. Вот интересное наблюдение.
Виктор Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, почему-то в правительстве не обсуждают вопрос о возрождении промышленности, сельского хозяйства. Там рабочие места бы появились дополнительные, во-первых. Ну и главному вопросу сегодняшнего времени, о футбольном чемпионате. Мне кажется, нам беспокоиться не стоит. У нас лучший в мире защитник незаконного обогащения и отсутствие прогрессивного налога. Владимир Владимирович, обладатель красивейшего пупка в мире.
Так, Виктор Михайлович, ну давайте так, без пупков обойдемся все-таки.
Мы вас поняли.
На самом деле,
передача серьезная. Он... Ну что вы там про пупки начинаете говорить? Ну давайте серьезно обсуждать. Мы обсуждаем довольно серьезную тему.
Ну давайте так.
А сейчас... это не серьезно, то, что у нас промышленность разваливается.
Промышленность у нас, да, находится в жутком совершенно там положении. И да, что, необходимо создавать новые
Владимир
рабочие места.
Сделал.
Я бы поспорил. Промышленность у нас разная. Вот что касается сельского хозяйства, здесь мы...
10 миллионов загубили, это называют убылью населения.
Хорошо,
у нас сейчас... никакой. И...
У нас сейчас вот Мутко возглавляет сельское хозяйство, и чего-то у меня нет большого оптимизма.
Тем не менее, сельское хозяйство, по сельскому хозяйству сегодня мы едва ли не лидеры на всей планете. Это факт, и с этим нельзя спорить.
По экспорту зерна?
В частности...
728-7703, код 8495, только почему-то вот из села все бегут, и там с каждым годом у нас уменьшается количество жилых деревень, все больше остаются пустующих. 728-7703, ненадолго уходим.
Радио Москвы. ГМО. Безвредно. Вакцины работают. Экстрасенсов не бывает. Гомеопатия не лечит. Наука неточная. Земля круглая. Все еще не веришь? Просветительский проект «Мослекторий». Приходите, разберемся во всем. Подробности на сайте lektori.m24.ru. Проект создан при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. 16+.
Канал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
И я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Это Радио Москвы, это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. И говорим мы сегодня о том, что, видимо, будет неизбежно.
Да, о неизбежном повышении пенсионного возраста для женщин до 60-63 и для мужчин до 65. Ну и о волне прокатившейся инициатив, связанных с передвижением границ возраста детского, молодежного, собственно, до 25-30 предложила Скворцова считать детьми людей, до 60 Жириновский предложил считать молодыми людьми. С чем это связано? Как вы к этому относитесь? Справедливо ли повышать пенсионный возраст? К чему
вам,
это да, приведет?
Вам спасибо за звонки. Уважаемые слушатели, только давайте пупки оставим в покое, не будем эту тему обсуждать, она немножко в стороне. Мухи отдельно, котлеты
отдельно.
Опять
же повторюсь, все на волне в прямой линии нам сегодня звонят и выражают свои эмоции.
728-7703, код 8495, Радио Москвы, прямой эфир до 6 вечера. На связь выходит последний на сегодня эксперт.
Да, и это без преувеличения один из лучших в стране специалистов в сфере возрастной психологии, кафедрой возрастной психологии факультета психологии МГУ Ломоносова, доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования Ольга Карабанова. Ольга Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте. Ольга Александровна, вот нам звонила сегодня слушательница, кажется, если не ошибаюсь, Ольга, ваша тезка, и рассказала о таком проекте в Перми, который государственная программа вроде осуществлялся, там пенсионеров переучивали на какие-то простые специальности, и они продолжали работать. Вот она говорила, в частности, о своей маме, которая до 73 лет работала медсестрой в больнице. Каждый день просыпалась, да, Причесочку делала в парикмахерской, в общем, наводила марафет, всегда была в тонусе, прекрасно себя чувствовала, а вот как вот закончился этот период рабочий, сразу начала болеть и так далее. Действительно ли вот это продолжение работы даже в пожилом возрасте настолько влияет на самосознание, самоощущение, психологическое и физическое состояние людей?
Я поняла вопрос. Действительно, есть достаточно много вариантов старения, как мы говорим. И вот недавно с легкой руки вошло в наш лексикон такое понятие, как успешное старение, или его еще называют эффективное старение. Эффективное старение – это старение, в котором изменения возрастные сопровождаются прогрессивными изменениями. То есть человек не сдает, а наоборот прибавляет в своем развитии. Ну и изучено уже достаточно подробно те условия, при которых мы можем говорить о том, что старение приводит к новому витку в развитии личности, там, в развитии возможностей личности. Ну и если называть эти условия, то, конечно, одним из первых условий называют возможность человека в той или иной форме сохранить активную профессиональную, социальную деятельность, быть значимым, быть востребованным, чувствовать свою значимость, сохранять вот уважение. Но есть второе тоже очень важное условие, вторая детерминанта – это соматическое здоровье, физическое здоровье человека. И вот только при этих двух условиях, когда не только желание быть социально востребованным и работать во имя, во благо, но еще и все необходимые условия, связанные со здоровьем, только два эти условия, они могут обеспечить вот такой процесс эффективного, успешного старения, то есть сохранение своей активности, сохранение своих ролей, сохранение своего статуса. Поэтому здесь по разным причинам, если мы просто называем, например, человеку 70 лет или 65 лет, мы должны понимать, что в этом возрасте может быть совершенно разный статус с точки зрения соматического здоровья. И даже сохраняя желание и стремление вот сохранить себя как наставника или как вообще просто активного человека в профессии, надо еще делать и скидку на то, а позволяет ли состояние здоровья это делать. Если не позволяет, то должны быть какие-то другие возможности вот такой социальной активности за рубежом. И у нас сейчас идет замечательный московский проект «Здоровое долголетие». Замечательный проект, когда пожилым людям, пенсионерам предлагаются какие-то виды активности, связанные с искусством, связанные там с пассивными какими-то спортивными состязаниями, интеллектуальными видами деятельности. И вот открываются разного рода секции, студии, куда могут пожилые люди, там танцевальные студии, ходить, записываться, что-то делать. Это очень важно. Но далеко не всегда, особенно профессии. Ведь есть определенные требования профессии. И, например, если человек работает в профессии, которая требует от него уже слишком многого, и он по силу возраста, в силу особенностей здоровья он уже не тянет, но тогда, наверное, он в этой профессии вряд ли может остаться полноценно. Если ему предлагать переучивание, то это тоже палка о двух концах, потому что если человек в своей профессии состоялся, он может просто не очень захотеть переквалифицироваться, потому что это будет некое такое, знаете, вот свидетельство того, что он не справляется. Я думаю, что в отношении пожилых людей хорошо бы сработала еще вот такая мера, как возможность их участия, но не на полный, условно говоря, рабочий день, а по желанию, возможностям. А у нас такая вариативность, она не очень практикуется пока.
Понятно.
Хотя вот, например, и пожилые люди, и вот еще огромный потенциал связан с молодыми мать сидит с ребенком, она бы и готова выйти, она бы и готова поработать, но нет такой возможности. И, конечно, если бы вариативность была бы более широкой, и работодатели могли бы предусматривать возможности работы не на полный рабочий день, возможность, может быть, дистанционной какой-то деятельности, если профессия позволяет это делать, то мы в значительной степени могли бы многие проблемы решать более эффективно, чем это делается сегодня.
Понятно. Ольга Александровна, спасибо большое. У нас мы, к сожалению, заканчиваем. Если можно, совсем кратко, вот у меня маленький вопрос. Тут сегодня прозвучало предположение, что если повысить пенсионный возраст, то большинство людей не доживут. Ну, в частности, о мужчинах идет речь. Вроде как возраст дожития 64 у нас, да, до 65 повысим, люди не доживут. А на ваш взгляд, не может ли наоборот получиться, что как раз будучи вынужденными работать хоть на какой-то работе, Ну, какая-то часть, возможно, большая, как раз-таки будет здоровее и доживет.
Вы знаете, я вам отвечу на этот вопрос так, что те люди, которые чувствуют возможности такой работы, и для них эта работа значима, они остаются работать уже в пенсионном возрасте. Те люди, которые по разным причинам, а, к сожалению, у нас состояние здоровья именно мужской половины уступает, вот, сильный пол нам уступает, и поэтому на продолжительной жизни меньше не только потому, что там всякие ситуации экстремальные есть, а еще и в силу состояния здоровья, то вот такое повышение, оно может действительно привести к тому, что далеко не каждый человек доживет до своего пенсионного.
Понятно. Спасибо большое. С нами была Ольга Карабанова, завкафедрой возрастной психологии, факультет психологии МГУ Ломоносова.
Ну, давайте примем последний звонок. Татьяна Степановна, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Татьяна Степановна, слушаем вас.
Не дождалась нас, Татьяна Степановна.
Да, ну тогда давайте подводить итоги, Артем. Итак.
Итак, друзья, наиболее проработанное предложение о повышении пенсионного возраста у нас исходило от Центра стратегических разработок экс-министра финансов Алексея Кудрина. Там, в общем-то, говорилось о том, чтобы довести пенсионный возраст для женщин до 63, сейчас 55, он, напомню, а для мужчин до 65 примерно к 2034 году в несколько этапов. В таком, правда, случае, судя по данным Росстата на 2015 год, мужчины только из 33 субъектов в России доживут до пенсии. Вот это такой при самом благоприятном и мягком, так сказать, подходе к увеличению пенсионного возраста, вот такая у нас перспектива. Я не могу не процитировать руководителя Департамента региональной политики при управлении по внутренней политике администрации президента в 2009-2012 годах. Есть такой Андрей Калядин. Он говорит, что, я с ним солидарен, в массовое сознание сегодня вдалбливается на протяжении многих лет идея повышения пенсионного возраста и о том, что возраста нужно двигать. Цитирую. «Основной выгодоприобретатель здесь государство. Повышение пенсионного возраста сегодня касается 44 миллионов жителей России. Если болт в, так как помягче, заднее место человеку вкручивать медленно, то это будет менее мучительно».
Ну, давайте не будем ноте не будем заканчивать.
От того и все эти разговоры.
Я думаю, что может все-таки будут еще обсуждать, и как там еще профсоюзу повернут голову власти и скажут, а можно взять деньги еще здесь? В атомной промышленности, например, уберем им льготы. А можно взять еще и здесь?
С богатых предпринимателей,
почему все время брать с нас?
Получает доходы не в виде зарплаты, брать деньги точно так же в пенсионный фонд.
Все, выходим из эфира. Надеюсь, спасибо всем, кто был с нами. Надеюсь, что в этом же составе мы встретимся ровно через 7 дней.
Всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.